Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он Париж. Я сказал, там грязно, всюду голуби и закопченные дворы, а кожа у людей белая. Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да, и что она меня понимает. Некоторое время мы больше ни о чем не разговаривали, но я хотел, чтобы она осталась со мной, и сказал, можно пообедать вдвоем у Селеста. Мария ответила, что ей рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал, до свидания. Она посмотрела на меня. Тебе не любопытно, чем я занята? Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверное, лицо у меня стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы. Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была пристранная. Маленькое, движение порывистое, лицо как яблочко, глаза блестят. Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подзвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаясь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, вытащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю, и принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятки страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поела, она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел, и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудная, — подумал я, — но быстро о ней забыл. Возле моей двери торчал Соломану. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал, на живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали, возможно, он попал под колеса. Соломано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди, и никто их не учитывает. Я сказал, можно завести новую собаку. Но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык. Я сидел с ногами на кровати, а Соломано напротив меня у стола. Руки он уронил на колени. Старый фетровый шляпы не снял, он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы его шевелились. Он мне немного надоел, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал расспрашивать про пса. Старик рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно, в молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. Окончилось тем, что пошел служить на железную дорогу, и не жалеет об этом, ведь теперь ему платят небольшую пенсию. Женой он счастлив не был, но, в общем-то, сильно к ней привык. Когда она умерла, ему стало очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный щенок, пришлось его выкармливать из рожка. Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе. У него был скверный характер. — сказал Соломану. — Бывали у нас и не лады, а все-таки он был хороший пес. Я сказал, — да, пес породистый. И старику, видно, отпольстило. — Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал, — прибавил он. — Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть. С тех пор, как на пса напала хворь, Соломана каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но в сущности пес был не болен, а просто-напросто стар. Так ведь от старости не вылечишь. Тут я зевнул, и Соломана сказал, что ему пора. Я сказал, пускай он посидит, Досадно, что с его псом приключилась беда.